Привет, друзья! Это Иннокентий Нестеренко и «Маркетинговая рубка» – подкаст о маркетинге, рекламе и новых медиа. В каждом выпуске я говорю с профи – предпринимателями, маркетологами, специалистами из агентств, медиа и рекламных площадок. Ищу какие-нибудь интересные советы, секреты, рецепты, штучки, фишечки, которые вы можете попробовать в своих делах и, может быть, если понравится, прямо и внедрить. В этом выпуске я разговариваю с Сергеем Гавриловым. Сергей – сооснователь школы коммуникации «Бисмарт» и рулевой Питерской федерации дебатов, а также ведущий деловых научных мероприятий. В чем он профессионал? Сергей и его команда учат выступать всех. От школьников до офисного планктона, до крутых корпоративных клиентов. Например, они работают в ВКонтакте, Додо Пицце, Газпромнефтью, некоторой оружейной корпорации, которую нельзя называть, услышите по ходу интервью, и многими другими компаниями. Конечно же, мы говорим о выступлениях. Это и моя любимая тема, ну а Сергей вообще собаку на этом съел, поэтому мы обсасываем выступления со всех сторон. Ну и, конечно же, мы говорим обо всем, что касается выступлений. О том, как выступления на внешних мероприятиях помогают компаниям в продвижении. Кому нужны выступления, как их вписать в общий маркетинг-микс. О том, какую стратегию продвижения выбрала сама школа Бисмарт. И еще немножко о моем собственном онлайн-курсе про выступления. Есть у меня тут такой шкурный интерес, потому что я сам немножко тренирую коллег выступать. Итак, встречайте, Сергей Гаврилов. Сергей, добро пожаловать в маркетинговую рубку.
Привет, Киш, спасибо за приглашение.
Расскажи для начала, пожалуйста, что такое Бисмарт и чем ты там занимаешься?
Бисмарт – агентство, которое готовит публичных спикеров. Мы готовим их в разных форматах. Где-то мы проводим открытый курс, куда ребята могут прийти поучиться. Где-то это индивидуальная работа, а где-то это такие корпоративные разные мероприятия, либо обучение, либо такой, ну, консалтинг, подготовка спикеров, вне зависимости от того, какие цели, там, задачи у них стоят. Вот мы готовимся. И я тем и занимаюсь, что готовлю спикеров, занимаюсь такой коммуникацией с партнерами, с клиентами. Вот такие задачи у меня основные.
Надо сказать, что я тоже готовлю спикеров, но только я готовлю их по чуть-чуть и скорее внутри компаний, в которых работаю. Хотя иногда беру и внешних. У меня даже есть небольшой онлайн-курс. Ссылочка будет. Но Серега, конечно, делает это в промышленном масштабе. Мне очень хотелось поговорить со старшим коллегой, грубо говоря, про вот эти все дела. Вот ты очень много ведешь деловые мероприятия. Я тебя вижу, наверное, наполовине в качестве конферансье. Только за последние две недели ты вел Free и «Лучше здесь», да. Два очень крутых ивента. На одном я сам выступал. И такой, опа, знаю ведущего. Расскажи, что ты ведешь.
Слушай, я в основном, ну, во-первых, я не называю это вести, мне ближе понятие модерировать что-то, поэтому, когда меня зовут куда-то ведущим, я скорее отказываюсь от этого, потому что, ну, мне непонятна роль ведущего, знаешь, в смысле...
Давайте сделаем мумию из туалетной бумаги.
Да, да, вот, и, ну, а это иногда как-то приходит, мне непонятно, зачем это вообще бизнесу и кому-то нужно, потому что это имитация, да, люди в зале, им как бы не нужна заминка пауз, какие-то такие развлечения, они пришли, скорее всего, за контентом, да, где-то за знакомством, и как бы вот такое развлечение их мало интересует. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Вот. А что интересует, это в первую очередь контент. Поэтому мне нравится модерировать мероприятия, где можно особенно этот контент повытаскивать. Не всегда получается, потому что часто спикеры ну, там, выступают, вопросы не подразумеваются, например. Да? Но где есть вопросы, где можно им позадавать и помодерировать как раз вот эти смыслы, чтобы в зале задавали вопросы, их там переформулировать, спикера немножечко попинать, чтобы он там на них отвечал. Вот это интересно всегда. И, ну, соответственно, я модерирую два типа мероприятий в основном. Это деловые, бизнесовые, да, вот как это было для Free, Санкт-Петербург Startup Day, и «Лучше здесь», и научные, потому что они такие близки, интересно покопаться, подумать в этом, вот поэтому такие два типа в основном.
А поназывай название, чтобы мы покидали ссылок потом в описании.
Так, ну вот два вот этих, да, значит, про науку – это Science Slam, например, битва молодых ученых в клубах или в барах, вот, где ребята молодые выступают, рассказывают про исследования. Это, не знаю, дни науки бывают такие там мероприятия. Летом было, по-моему, там ночь музеев есть такая штука, да, и в рамках нее тоже были мероприятия, которые посвящены науке.
А про деловые?
Деловые. Несколько лет назад я модерировал Nordic Business Forum, который проходит в Финляндии, но здесь. И это было как бы, знаешь, очень странно, потому что ребята...
Что ты там этого Сета Година модерировал,
да,
что
да,
ли?
Да, в том-то дело. Тони Хоук, Сет Годин, там и прочие ребята. И это было смешно, потому что он проходил в Финляндии, а ребята здесь арендовали, по-моему, Колизей зал, включали трансляцию из Финляндии на большом экране и добавляли русских спикеров некоторых, которые выступали здесь. Там Вася Лебедев из «Икры», там какие-то еще. И...
Ну, неплохое добавление. Да. Кстати, подкаст с Роксаной из «Икры» только что вышел, будет ссылочка, и
опа,
можно про них
неплохо.
Узнать.
Неплохо. Я недавно послушал как раз с Васей подкаст где-то, и теперь с Роксаной с удовольствием послушаю.
Да, давай.
Вот. Ну, это такого мероприятия, знаешь, там модерировал, а теперь, значит, Сет Годин, и он включался. Это такое забавно было достаточно.
Типа как на Первом канале бывают местные сюжеты. Да. Получается. А у нас доярка в колхозе.
Вот. Диджитально, например, регулярно мы там на протяжении многих лет модерируем там всей командой, потому что у них большие потоки, много их, там 5 штук, поэтому мы туда команду добавляем. Ну, то есть какие-то, ты знаешь, деловые мероприятия в городе проходят. Скорее всего, одни из первых, наверное, к кому обращаются, это мы. Если не можем, то уже там кто-то другой. TEDx-ы разные, например, да, которые проводятся по лицензиям, там вот тоже регулярно мы помогаем и с подготовкой спикеров, и с модерацией мероприятия.
Вот, кстати, у меня такой очень маленький тактический вопрос. Ты сказал, что бывают мероприятия, где не задают вопросы. Я даже видел такое одно мероприятие недавно, да? Мне не понравилось. Вот ты что думаешь про это? Мне кажется, вопрос с залом любого размера — это интересная часть делового выступления.
Да, да. Я больше, конечно, за вопросы, за большую часть интерактива, за вовлечение, потому что, ну, людям это интересно, и всегда хочется, почему организаторы так делают, да, хочется потестить, например, приложение какое-то, да, где можно задавать эти вопросы, где можно общаться, и смысл часто не задавать вопросы спикеру в том, чтобы они переходили в приложение, да, вот в среду, которая им не знакома, и что-то там делали, чтобы они вынуждены были это сделать, потому что вопрос-то есть, желание задать есть, где его сделать это, а зайду-ка я туда, и там буду пользоваться. То есть у меня глубина проникновения в этот сервис будет гораздо выше, чем я задам вопрос спикеру на сцене, потому что вот он здесь есть, и я не зайду в приложение, оно мне не нужно тогда для этого. И это такой, ну, интересный инструмент, но я бы комбинировал, потому что вот всегда они добавляют и драйва, и такой интерактива, и настроение, поэтому я такой...
Согласен,
я
мне кажется, идеальный инструмент — это то, где... Ну, на большом мероприятии, естественно, где много народу, там 1000+, это где задаются вопросы, и они в реальном времени, скажем, кто-то их плюсует, и топ-5 из них озвучиваются, скажем, тот же модератор просто говорит, что Василий из третьего ряда спрашивает.
Да,
и 100 человек тоже интересуется этим.
Хороший инструмент.
Да, было бы здорово. Прежде чем к маркетингу поближе перейдем, скажи, вот кто нынче крутой спикер про маркетинг в России, как тебе кажется?
Ох, Иннокентий Нестеренко, мне кажется.
Ну, я маленький, локальный,
несмотря на то, что такое я, значит, делал это не в промышленных масштабах, там готовлю людей, выступаю. На самом деле, ну смотри, здесь важный момент, что мы оцениваем, да, форму или содержание. Что важно, потому что многие, значит, спикеры, которые считаются классными, да, они классные с точки зрения формы, они делают многие вещи ярко, там, эмоционально, по-рокстаровски, наверное, да, но это очень быстро проходит, да, вот этот флёр, потому что, ну, не знаю, за этим мало скрывается часто, часто мало смыслов, например, там, главный маркетолог всей Руси, да, там, главное, продавай везде и всегда и свои книги, и все, что хочешь, там, да, у него заходишь на выступление, через 15 секунд он продает свои книги.
Ну, типа такого, да. Не будем называть имен.
Да, вот, гораздо интереснее содержание, и мне, например, в этом смысле нравятся твои выступления, потому что они все такие инструментальные, очень четкие и, ну, по делу, в общем, да, можно оттуда много чего вынести. И вот понравился из последнего, например, Никита Михенков из Нимакса, потому что такое очень плотно, содержательно, может быть, не так бодро, как это у многих таких рок-звезд, да, спикеров, но этого достаточно для контента, да, то есть мне кажется, такое очень-очень хорошее, полезное, потому что вот это, знаешь, эра таких мотивационных спикеров. Делай хорошо,
маркетинг.
Плохо не делай, ну, типа, это уже мы давно проехали, да, хочется таких больших инструментов, и в этом смысле, заканчивая блог про тебя, многие вещи, которые мы, например, используем и добавили у себя с точки зрения методологии выступлений в подготовку спикеров, они были, так знаешь, подсмотрены в твоих выступлениях, потому что мы, ну, не занимались маркетингом никогда и смотрели на то, как ты делаешь, как ты, значит, цепочку взаимодействия простраиваешь, добавляешь ссылки в презентации и так далее, отслеживаешь потом конверсию по скачиванию и прочее. Мы это тоже добавили, посмотрели, что те же самые маркетинговые инструменты, которые, ну, вот в маркетинге работают, они точно так же работают и в выступлениях, и выступление на самом деле это не ораторское искусство, да, это не какая-то магия, а это реально бизнес-инструмент, маркетинговый инструмент, который можно пользоваться. Поэтому многие его недооценивают, считая, да, что это искусство, мастерство и прочие вещи, и не идут туда, потому что, ну, это не мой бизнес, типа, да, мне надо деньги зарабатывать, компанию развивать, а не выступать. А на самом-то деле это, ну, хороший инструмент, и для этого не нужно быть первоклассным спикером, достаточно понимать там свой контент, понимать этот инструмент и знать аудиторию, которую рассказывать, и в целом это может делать любой абсолютно, ну, с разной долей эффективности, там, да, на разные условные аудитории, но в целом это хороший инструмент. Вот за это тебе огромное спасибо за то, что ты демонстрировал. У меня, например, в одной презентации есть твоя типология спикеров, если ты помнишь, что я делал «Рок-звезды», «Ни о чем», по-моему, да, «Опытные парни», да, и «Адские продавцы», например, да, и у меня там написано «Спасибо, Кеша», твоя фотография, в общем, до сих пор использую.
Не знал, приятно. Заканчивая эту тему про кто крутой спикер, я считаю, что в России нужно слушать Илью Красинского. Он продуктолог, не столько про маркетинг, хотя и про маркетинг тоже. Но вот где процент смысла, да, соотношение сигнал-шум в пользу сигнала? Это у него. Ну и по форме там тоже весело. Может быть, без там супер-рока, но классно. Ладно, ты затронул очень важную тему, что выступления на самом деле помогают всем. Давай разберем, какие выступления помогают. Ну, то есть можно сделать его хорошим по контенту, можно начинить его какими-то ссылками. И дальше вот человек, который думает, что, может быть, для моего бизнеса выступление — это тоже инструмент, куда ему смотреть, что ему делать? Делать свои мероприятия, идти на внешние ивенты. И я бы разделил вопрос, наверное, на B2B и B2C, там все-таки по-разному. Вот кому что бы ты порекомендовал?
Слушай, во-первых, понять задачи, спектр задач, которые есть, и посмотреть, что вообще я иду. Ну, для этого стратегия, наверное, нужна какая-то компания, да, куда она развивается, зачем и так далее. Там, и...
Ни у кого ее нет. Ну, какой-то планчик хотя бы.
Видение, да, какое-то видение там такое условное, да. Дальше понимать, ну, какие задачи, естественно, на этом пути у тебя стоят, и смотреть, какие из них могут быть, ну, для которых можно использовать выступление в качестве инструмента, да, то есть где есть ли аудитория, которая находится вот под эти задачи, куда-то можно прийти, либо организовать самим, да, здесь такое, если ее нет, почему бы не организовать, да, начиная от каких-нибудь завтраков креативных или бизнес-завтраков или чего-то еще, да, до приходить куда-то на подкасты, например, или на конференции и это использовать. Во-первых, понять, что вообще где есть, да, не везде подойдет, да, то есть реально не для всех задач выступления подходят для того, чтобы их решать. Гораздо эффективнее в некоторых случаях рассылку сделать, например, какую-то по базе контактов, которые там пришли где-то там на конференцию, выступать не самому, а там сделать эту рассылку. Наверное, для кого-то это там может быть эффективнее.
А ты можешь какой-то пример такого, ну, каких-то неудачных попыток вспомнить? Можете из практики, может быть, соседей?
С точки зрения выступления?
Да. Ну, что люди пошли в выступление и не вышло.
Слушай, ну, у меня недавно была совсем такая, она клиентская была задача, я не буду называть там компанию, но спикер, например, выступал на большом форуме, который сейчас популярный, идут такие с франшизой, и не угадал в аудиторию. Ну, это такая, знаешь, проблема на самом деле и спикера, с одной стороны, да, потому что пришел рассказывать там про бизнес, про некие инструменты в аудиторию, где больше тусовщиков, да, где люди пришли на хедлайнера мероприятия, да, а не на того спикера, которым там он оказался. И он рассказывает инструменты бизнеса, при этом рассказывает не напрямую, да, что надо делать так-то и так-то, а через метафору, то есть он как бы метафорично какие-то вещи объясняет. Это такой интересный, получается, рассказ, знаешь, там где-то с драмами, с переживаниями, с историями, но он такой, там, да, я про кружку тебе рассказываю, про овечек, который на ней нарисован, у тебя тут на столе стоит, да, и как бы и делаю выводы в пользу инструментов. А люди, во-первых, не бизнеса, да, пришли там на блогеров послушать, там, значит, и звезд известных, и они такие, чего? Зачем это нам? Как это с нами связано? То есть, во-первых, да, не угадал здесь. Во-вторых, слишком сложная метафора. То есть она такая была, ну, большая и далекая реально тоже от практики. То есть первый барьер был не те люди, второй, надо было очень плотнее связывать контент с пользой. Поговорил о чем-то, а для вас это полезно, потому что, да, вот этих связок было мало.
Это, смотри, это одно выступление, которое не попало в аудиторию. Да. В принципе, это у всех бывает. Конечно, когда на большом форуме это обидно, когда на маленьком мероприятии пофиг. А вот в целом какая-то компания пошла в выступление и зря. Бывает такое?
Слушай, ну тут тоже, знаешь, как бы как зря, потому что зависит от того, какие, ну, сегменты аудитории есть, да, потому что, как правило, очень много разной аудитории собирается, и мы, например, перед каждым мероприятием, перед каждым выступлением там до клиентов делаем матрицу и смотрим, ну, кто вообще здесь может быть. Либо если знаем, да, то прямо там сегменты четко прописываем, зная, кто придет, да, по аналитике, например, которую дают организаторы. Либо предполагаем, кто может быть, да, и у тебя всегда все равно есть разные аудитории, и мы для каждой из этих аудиторий какой-то ключевой ключевое сообщение подбираем, да, которое важно им. И даже если у тебя там по трем из четырех в ноль, да, и их вообще не зашло, или их нет, то какой-то сегмент есть, и ты на него как-то воздействуешь. Да? Ты если не продал, то, по крайней мере, нашел стажеров себе, да, или не стажеров, то каких-то партнеров, и либо подогрел контакт с кем-то, да, у тебя такой условный элемент нетворкинга, например, знаешь, там один из эффективных инструментов, который там мало, ну, не знаю, не обращают, может быть, внимание, это панельные дискуссии, например, какие-то, да, где ты выступаешь даже не для аудитории очень часто, там какой-нибудь экономический форум, форум стратегов или там что-то еще, где у тебя в панели с тобой выступают такие люди, которых тебе надо коснуться, да, и поэтому тебе зал в данном случае вообще не твой.
Главное просто не показаться не полным аудитории. Дебилом.
Да, а... да, да, ну ты как бы в диалоге, ты касаешься того человека, который с тобой вместе, говоришь, а вот он так сказал, там где-то перефразируешь, где-то присоединяешься, где-то наоборот с ним так это, выстраиваешь острую полемику, и у вас контакт возникает, да, и вы потом начинаете общаться, там договариваться о чем-то, вот, это тоже одна из целей, поэтому здесь, знаешь, здесь скорее мобильность должна быть, то есть вряд ли можно прям вот провалить, да, все, если ты нормально готовишь, если, ну, не готовишься, конечно, ты можешь провалить и все, что
угодно,
хочешь, конечно.
Да, естественно. Да. Давай тогда с другой стороны зайдем, три каких-то кейса разных, наоборот, успех. Коротенечко, вот три какие-то компании разные, которые ты можешь вспомнить.
Слушай, а если я тебе расскажу одну, но с разными кейсами?
Давай.
Потому что у них очень, очень комплексно это все. Это хорошо. Одна оружейная компания, казалось бы, да, промышленная, и, значит, и они очень сильно используют выступления. И мы познакомились там 2 года назад, и я реально был поражен, потому что я понимаю, в военке какой менеджмент, суровый. Вот. А здесь очень такие молодые ребята, ну, относительно, да, и настолько открыты и понимают, что, как они могут влиять на людей, и там, соответственно, компания очень сильно трансформируется. И цифровая трансформация, и вообще много чего происходит, и она объединяется из разных компаний, и, соответственно, стоят разные задачи. С одной стороны, задача личного бренда внутри, потому что есть цель одного из руководителей компании, ну, продвигать, да, чтобы его знали и в компании, и руководство на федеральном уровне, да, чтобы все его знали, и он бы становился там директором или куда-то там двигался. Да, это задача личного бренда, чтобы вот он через выступление показывал свою экспертность, выступал регулярно. Все. Ему просто потому, что его знают на заводе, его любят, потому что он такой потомственный, знаешь, этот сотрудник. Вторая цель – это как раз в моменты трансформации компании, когда есть объединение, реструктуризация и прочие вещи, выступать перед сотрудниками и успокаивать их, потому что когда идет трансформация, люди переживают, а кто будет главный при объединении направлений и подразделений, да, а не урежут ли нам зарплату, а не уберут ли у нас функции, передадут им. Ну, то есть очень много переживаний у людей, да, и важно перед ними выступать и рассказывать. То есть можно просто там придумать какую-то политику, письма и прочее им отправлять, а можно выступить и рассказать, и на вопросы ответить. А есть, например, внешние партнеры, которым важно тоже знать, что в компании там, как идут дела, какие там обороты, направления, стратегии и так далее. Есть, например, выступление перед президентом, где тоже есть определенные вещи, и при этом, где надо показывать проблематику, такое, знаешь, инвестирование в тему, что значит, ее надо там прокачать. Но при этом есть вещи, которые нельзя называть. Например, все знают, что у нас санкции, и они очень сильно влияют на промышленные предприятия, да, они не могут там оборудование поставлять, что-то еще, заказы теряют, но при этом нельзя говорить на государственных форумах о том, что у тебя, значит, санкции на тебя влияют, да, и надо так эти сообщения доносить, чтобы, в общем-то, все, кто слышит, они понимали, о чем идет речь.
Геополитический фактор.
Да, да, я политолог по образованию, да, то есть я от маркетинга далек, но вот к политическим таким технологиям чуть ближе, поэтому мне такая штука привычная. И здесь, соответственно, одна и та же команда выступает в разных форматах и проводит разные мероприятия, да, то есть где спикеры выступают, показывают его и делают, например, выступление таком в стиле TED, как сейчас любят компании делать, да, они не могут делать TED, но такие в стиле TED, мол, мы эмоциональные, бодрые выступления делаем. И там спикер раскрывается как личность, да, когда надо его продвигать, рассказывать его история, его переживания, его способ мышления. И таким образом сотрудники видят его, там, например, даже топ-менеджмент выступал, один из них начал рассказывать стихи во время выступления. Он говорит, вы знаете, там рассказывает кейсы какие-то, что-то еще. И говорит, вообще для того, чтобы быть, не знаю, на гребне волны, я память развиваю свою. И, например, через стихи. И рассказывает какой-то стих, люди смотрят на него в зале такие, что, ничего себе, серьезно? Он просто для нас по-другому открылся.
А мы думали, он какой-то
да,
сухарь.
Да, да, то есть он такой, он как бы суровый мужик, а он такие, что? И все. И люди, например, даже после этого выступления такие, а мы тоже хотим, а как нам где выступить? Мы тоже хотим, потому что себя показать, знаешь, и такая лояльность увеличивается и к этому человеку, и там компании в целом. Перед сотрудниками отдельные мероприятия, да, обсуждаются проблемные области, рассказываются, и тут очень важно, о чем ты говоришь, про вопросы, да, большой блок вопросов, чтобы все могли задать его. То есть вопросы надо не скрывать в данном случае, а наоборот их показывать, объяснять на все сложные вопросы. Но для этого готовность нужна, знаешь, такие сталь в определенных местах для того, чтобы эти вещи обсуждать. Вот, с точки зрения внешних партнеров, Ну, тоже очень важно показывать, там, как компания развивается и так далее, и чтобы эти там договоренности были. Ну, вот там, например, мы про то, что нельзя называть, там, значит, про санкции и прочее, как раз говорили про, не знаю, там, про микроэлектронику, например, да, что вот там есть нюансы с микроэлектроникой, значит, надо ее там развивать, делать и делать на этом акцент. И вот эту тему на встречах там с президентом в двух местах называли. Например, во время самого выступления, там, на большом форуме, во время личной встречи. То есть эта тема как бы звучала, и в целом она такая, ну, проходит нитью, кто-то это слушает. А часто, например, знаешь, даже для того, чтобы воздействовать не на президента как на лицо, принимающее решение, а скорее на окружение, как это работает? Ты называешь какую-то проблему, да, или там задачу перед президентом, он кивает, говоря, что, мол, ну да-да-да, такая сложность есть, например, но люди, которые вокруг него вроде должны за это отвечать, они смотрят, что он одобряет идею, которую высказал другой человек, понимают, что если они поддержат идею этого человека, который одобрил он, они будут двигаться в рамках вот этого стратегического направления, которое, значит, там определено заранее. Поэтому здесь даже не всегда влияние на самого, ну, вот ЛПРа, да, а вот на его окружение часто, вот через такие простые вещи. То есть ты задаешь вопрос, и тебе на самом деле все равно на ответ на его, да, потому что он может сказать там да, нет, будем, не будем, но он поддержит саму тему, а дальше вот те уже будут с тобой конкретные вещи разговаривать. Поэтому вот одна компания, она на разных этапах с разными аудиториями очень отлично взаимодействует, но мы стараемся помогать.
Супер. Ну, это такой стратосферный кейс, да? Mm-hmm. Большая корпорация, ну, выход, да, на первых лиц государства и тому подобное. Давай спустимся с небес на землю и разберем что-нибудь для небольшого бизнеса. Может быть, я не знаю, магазин чего-нибудь, угу, для какого-нибудь бизнеса, где не очевидно. Вспомни кейс. Какой-то.
Слушай, мне вот очень понравился в свое время выступление... Чье же выступление это было? Аня Шагинян. Она занималась тогда проектом I Love Running и рассказывала про то, как они бегают. И это был креативный завтрак в агентстве «Шишки» с утра, значит, там где-то. Она пришла и рассказывает про бег. Ну, казалось бы, там, да? Ну, я там играю в баскетбол давно. Вроде умею бегать. И она просто рассказывала на одном из выступлений, как она пробежала марафон. Или бегает эти марафоны, полумарафоны. Как она бежит, значит, камерой GoPro снимает себя, остальных раздает пятерочки во время этого забега. Я смотрю на аудиторию, которая вокруг. Да, и они смотрят с такими с глазами. Никто никогда не бегал, никто никогда об этом не думал. Но просто из-за выступления вот такого они, по крайней мере, поняли, что есть такая сфера, где это можно научиться там, да, делать это там правильно и без проблем для здоровья. И я себя поймал на мысль, то есть я думаю, слушайте, ну я готовлю спикеров, я помогаю им, я знаю, как все это работает. И я ловлю себя на мысли, что я хочу испытать такие же эмоции, как она. Да, не пробежать именно, там, да, что там, марафон, но я хочу вот так же, с таким же задором, интересом и страстью рассказывать вот о каких-то вещах. И там зарегистрировался на какой-то забег сразу после этого. Да? У меня вот такая, так это сработало. И, ну, а такое регулярно бывает. О чем бы вы ни рассказывали, это особенно касается, наверное...
И при этом аудитория-то на завтраке была наверняка небольшая, да?
Ну да, там человек 10, наверное, 15 может быть.
Зато контакт, сила контакта. Ничто, да, не дает такой контакт, как выступление.
100%. Смотри, выступления, они всегда дают две вещи, которые не дают, наверное, другие каналы коммуникации или дают чуть хуже. Это экспертность и доверие. Да, если экспертность можно там сформировать, наверное, статьями где-то, статьями, блогами, подкастами и прочее, ну, в любом случае, все равно прямая какая-то коммуникация, да, где ты разговариваешь. Ну, потому что экспертность, раз ты что-то заявляешь, о чем-то рассказываешь, значит, скорее всего, ты имеешь смелость на это, а значит, тот контент, который ты преподносишь, он, ну, правдив, да, ты вряд ли будешь публично врать, если ты не некоторые ютуб-блогеры и так далее. Вот, а доверие, ну, потому что ты рассказываешь про себя, очень просто проецировать все, что ты говоришь, тоже и на себя, смотреть у тебя, значит, какие недостатки где-то есть, да, где ты не справляешься, где ты переживаешь, и это всегда такое очень честно, ну, оно там считывается, и ты понимаешь эти вещи, да, и доверяешь человеку, поэтому это такие важные, мне кажется, выступления, и для бизнеса в том числе, то есть как бы для B2B, наверное, это для партнерок, это вот там предыдущий кейс, а вот для B2C, да, если ты работаешь с клиентами, и тебе их там надо вовлекать, очень часто они покупают не продукт, и важно рассказать не про продукт, который ты продаешь, но они, скорее всего, знают про него, да, а вот про то ощущение, которое ты испытываешь при взаимодействии с этим продуктом. Они могут недопонимать его на самом деле, да, ну вот там я пользуюсь чем-то, там, да, и, ну я знаю, что такой продукт есть. А когда я описываю там модель потребления, как это у меня работает, да, ничего себе, и так можно, а я тоже хочу испытывать такие ощущения. А я так не думал об этом, что это возможно вообще. Я не думал, что можно страдать на протяжении 41 километра. Там идешь и бежишь, но при этом испытываешь колоссальные эмоции, повреждаешь себе колено, но тут же регистрируешься на следующий марафон. Да? Ну, то есть, где бы это слыхано было, да? Но вот при этом это работает. Поэтому, ну, мне кажется, для любого бизнеса, кто работает там, да, клиентами...
А давай попробуем, знаешь, как? А то я уже чувствую, нам в комментариях скажут, что что-то вы рассказываете, как это замечательно, не рассказывайте, что делать. Давай попробуем по шагам. Вот есть у нас компания, давай придумаем какую-нибудь компанию, что он делает. Предположим, небольшой магазин дизайнерской одежды. Вот mm-hmm. в Питере много классных дизайнеров, кто-то на старте уже что-то шьет, есть какой-то корнер, да, где они висят. Mm-hmm. Зачем им выступление, с чего начать, чем продолжить?
Так, а у них, что он небольшой, да, и какая-то аудитория своя есть уже?
Есть инстаграмчик, иначе бы они не полетели.
Слушай, ну, мне кажется, любой, ну, таким нужны амбассадоры, да, бренда, которые бы о нем рассказывали, потому что можно тратить свои деньги на маркетинг, да, на продвижение и так далее. Но круто, когда у тебя пользователи создают контент, рассказывают о тебе и вовлекают еще больше людей сюда. И для этого как раз можно проводить мероприятия, где была бы, ну, такая, больше как раз контакт с брендом, более глубокий.
Но вот у чуваков нет денег на свои мероприятия. Ну, тут нету.
Не, ну, можно небольшие проводить. То есть это не обязательно в это сильно вкладываться, например. Да, это можно также в офисе, либо у себя в, ну, в, где там, в магазине, например. Да, ну, если это не корнер, там, да, какой-то магазинчик, да, там, устроить тот же завтрак и рассказывать, например, про, как же это называется-то?
Осознанное потребление.
Осознанное потребление, и вот этот zero waste, когда, да, ты производишь с меньшими там отходами, например, да, которые у тебя происходят здесь. Ну, это интересно, и это на самом деле ты влияешь на людей. То есть здесь, смотри, важно не продавать, наверное, продукт напрямую, да, потому что, ну, вот они придут и, ну, купят, если что, захотят, а скорее рассказывать про те ценности, а зачем вы это делаете. То есть, смотри, вот люди, которые там делают бизнес, они делают какой-то конкретный бизнес почему-то, но они могли бы делать другой, да, работать в компании или где-то, но они сквозь пот, кровь и слезы, значит, делают, шьют классные вещи, да, и там пробуют, почему так, да, из-за чего. И рассказывать про свои ценности, например, да, с чего вы начали, люди приходят, ну, вначале это будут те, кто знает этот бренд, например, да, такие первая группа.
То есть дальше в том же инстаграме говорите, мы собираем бизнес-завтрак, где будем болтать про наши.
Например, да.
И руководитель компании или кто-то из компаний, кто готов, выходит и рассказывает не про то, что у них новая линейка курток, а про их философию, что они где-то, скажем, делают себе в убыток, но чтобы было классно для людей и для природы не так вредно и так далее.
Может быть, не в убыток, может быть, наоборот, слишком дорого они делают для пользователя, да, это стоит дорого, но потому что они не делают отходы, ну, потому что за это не переплачивается где-то там, да, и так далее. Почему важно? Они выступили здесь, они пригласили кого-то, кто это будет? Ну, какие-то там креативные ребята, которым это близко. Да, эти креативные ребята, скорее всего, где-то задействованы в других конференциях, либо где-то они знают тусовку, и они знают, значит, организаторов и других мероприятий. У тех, в свою очередь, периодически возникает вопрос, а кого позвать? Они проводят у себя креативный завтрак, где-нибудь в агентстве, в другом. Кого позвать? О, я был на мероприятии, там рассказывали, он рассказывал, не продавал.
Классный, свежий бизнес.
Да, он не продавал, мне рассказывал про ценности. Круто, давайте мы его возьмем, там немножечко там повернем под ту тематику, которая есть, и мы приглашаем. И вот оно, пошел путь. Да, ты выступил у себя где-то, потом где-то еще, потом тебя начинают звать. Например, на TEDx, например, позовут тебя в итоге, как Нелли Недре, например, который магазин одежды, дизайнерское на Восстание, по-моему, у нее, да, она занимается, шьет разную одежду, и в итоге, я не знаю, там выступала она до этого много или нет, ее позвали на TEDx в Высшей школе экономики, например, да, и она там выступала, рассказывая как раз про то, как они шьют одежду, по каким принципам, например, да, а самое главное, как они детям даже прививают вот это такое осознанное потребление, чтобы они сами и себе там что-то шили, либо перешивали старые вещи, что они делают из отходов, например, вещей, там, да, если остался материал, и как они это используют в выставках, в искусстве и так далее, и вот у тебя пошло, то есть, во-первых, свои внешние мероприятия, это у тебя уже экспертность какая-то, когда тебя увидели СМИ, например, тоже иногда, ну, заинтересованы в каких-то либо в комментариях, либо в статьях, в новых героях. Вот тебе, пожалуйста, «Делай Петербург», а тебе в рубрике, не знаю, «Предприниматели» что-то такое написали о тебе. И вот у тебя пошла как бы известность.
И за деньги это не купишь никаким образом. Ну, то есть, если ты малый бизнес, конечно. Если ты большой, ты можешь что-то такое делать, какую-то джинсу публиковать, предположим. Но если ты малый, у тебя даже близко
нет
таких
ресурсов. Да, это не особенно надо, потому что всем хочется такой, знаешь, честности, искренности и чего-то такого живого и настоящего, да, а не ни маркетинга, ни рекламы, которую тебе там готовы купить. Да, таких, скорее всего, даже ищут и готовы там, да, какие-то площадки даже давать для выступлений и так далее.
Да, это очень похоже на мои впечатления. На самом деле, многие боятся выступать, думают, как начать, еще что-то. Начать нужно с чего-нибудь, выступить на двоих человек. Реально, мое первое выступление было на 3 слушателей. Позвали на каких-то курсах рассказать прикладную вещь. И не набрали. Ну, пришло каких-то 3 коллеги. Надо сказать, мы прекрасно поговорили. Вовсе они были никакие не коллеги, а прикольные ребята. И, конечно же, кто-то где-то с кем-то был знаком. Туда-сюда, полгода я на диджитале на 1200 человек. Там, привет, Петербург!
Слушай, ну вот это важно, правильно, потому что, ну, выступление — это реально, это не мастерство, это не искусство. Знаешь, мы вот боремся с этим, с формулировками, потому что, ну, настолько, ну, выхолащивает суть и настолько, ну, знаешь,
ораторское
повышает планку. Да-да, ну, ты, господи, ты думаешь, ну, какое ораторское искусство, ну, какое мастерство, ну, как бы это инструмент, да? Тебе есть о чем рассказать? Рассказывай, да?
Просто не косячь, просто рассказывай так, что люди готовы это воспринимать.
Именно, ну, с точки зрения смысла и содержания, люди простят тебе и, знаешь, дефекты речи, если они есть, и переживания твои, слова-паразиты. И меня, знаешь, дико бесит, когда одни из самых популярных запросов, типа, а как мне там слова-паразиты убрать, а как, значит, там паузы больше. Так это настолько неважно вообще, но с точки зрения, знаешь, коммуникации, если есть смысл, вам простят что угодно, ну, потому что, да, есть как бы содержание. Если его нет, неважно вообще, есть слова-паразиты или нет, красиво выступать или нет, но это как бы булшит будет, это ну, порожняк, короче, да, вы что-то рассказываете.
Я вспоминал Никиту Михеенкова, он очень неэмоциональный спикер,
да,
он не шутит, он не задает вопросы залу, он говорит тихо и говорит бо-бо-бо-бо, то есть делает все вещи, которые как бы нельзя.
Вредные советы.
Вредные советы, да, но при этом он говорит по делу, поэтому все просто затыкаются, конечно, слушают, что он говорит, и все тут. Кстати, для подкастов не так. Для подкастов не так. Нужно чище говорить, чем на сцене, потому что когда ты в записи слышишь и не видишь эмоций, не видишь слайдов,
да,
не видишь
это
ничего,
правда.
И человек через слово говорит вот, 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 вот.
Да, ты не отвлекаешься на другие раздражающие факторы, поэтому ты обращаешь внимание
бесить.
Здесь.
Но это правда. Тут правда. Чуть-чуть побольше нужно мастерства.
Ну и тебе побольше времени, чтобы все это вырезать.
Да. Тут спасибо моим монтажерам, очень спасают. Спасибо, ребята. Так, давай немножко про ваш маркетинг поговорим. Вот начали с того... К слову о словах-паразитах. Я только что обосрался.
А я не заметил даже.
А я заметил. Self-conscious.
Вот это, кстати, прости, перебью, это тоже очень важная вещь, когда мы на себя наговариваем очень сильно. Да, мы на занятиях, например, знаешь, что делаем? Берем обратную связь по разным критериям, там у нас там 8 или 10, типа логика, жестикуляция, там зрительный контакт и прочие разные такие штуки, и уверенность спикера, и он оценивает себя после любого выступления, и аудитория оценивает его. И мы смотрим всегда на сопоставление этих графиков, например, да, как ты себя
оцениваешь. Ну, спикера, конечно же...
Всегда на 1-2 балла ниже, чем у аудитории. То есть мы всегда такие, то есть, во-первых, не хотим показать, что ну, я классный, я себя немножко ниже оценю. С другой стороны, там бывают чудовищные вот эти разрывы. Там, знаешь, у него там 2-3, он говорит, я не уверен, мне некомфортно, мне кажется, я все напутал. Аудитория говорит, неплохо, было, ну, было неплохо. Не идеально, но неплохо. Ты смотришь на некоторый график, думаешь, серьезно? Ну, то есть настолько такая большая разница. Ну, а стандартно, стабильно, то есть 1-2 пункта, это как бы, ну, 100% всегда. Есть случаи, когда себя оцениваешь выше, что ты
вот
круче,
это,
и так далее.
Это нехорошо. Это как слишком много знаков препинания на письме. Легко обучить человека, который ставит недостаточно много запятых, но если он ставит слишком много, он самоуверен, и это трудно. Я хотел спросить про ваш собственный маркетинг, и мы начали с того, что ты ведешь много деловых мероприятий. Это часть стратегии или это часть бизнеса, наоборот? Как ты видишь?
Скорее, да, скорее это стратегия продвижения тоже, потому что есть узнаваемость и, ну, вообще мы же такие, ну, как условно, профессиональные услуги оказываем, да, и они вряд ли покупаются, ну, просто так, пришел, купил, да, у нас в основном все контакты, которые есть, они... Ну, теплые. Они где-то видели, меня видели, Мади, Давида, Гришу, там, да, всех ребят. И, как правило, приходят и на курс, который у нас там, да, учим выступать, там процентов 90 людей, которые вот по рекомендациям друзей. У нас там есть реклама, например, какая-то, да, там, таргетинг, что-то еще, но мы, на самом деле, неприлично мало тратим на все эти вещи, потому что, ну, такие, знаешь, не то чтобы расслабились, но как-то вот процесс идет благодаря...
И так набирается.
Да. Туда позвали, здесь позвали, и, ну, то есть, смотри, с одной стороны, это инструмент маркетинга, да, все выступления. С другой стороны, для меня это еще инструмент, ну, быть в поле, да, потому что круто, когда ты учишь выступать, например, но когда ты не оказываешься в выступлении такое, выступать просто на 1000 человек, и надо делать так-то и так-то, там, да, там, настолько-то, так-то и так-то. Но когда ты не оказываешься в этом, например, да, ну, такое, что-то подзабылось, что-то ты не знаешь, где-то ты предполагаешь, либо пересказываешь книги, но это как бы не тот путь, да, поэтому я люблю там модерировать, чтобы такое, о, вот это интересный кейс, например, на мероприятии, где ты выступал не так давно, там, до вас был как бы очень дикий спикер, например, да, а как ты об этом узнаешь, о таких кейсах, например, да, и самое-то главное не то, что он такой, а как мне себя вести как модератору, например, когда у тебя спикер на сцене задвигает вдруг агрессивно просто, и матом, например.
Да, и просто развалился по ходу выступления, и вообще зал не понимает, что происходит.
В том-то и дело, да, и это как бы, ну, для меня это, ну, такая, знаешь, тренировка каждый раз.
Книги не прочитаешь так.
Абсолютно, да, поэтому как бы продвижение, да, ну, это очевидно, но его вот такая, знаешь, там, быть в поляне, понимать, что вообще происходит, mm-hmm. там, да, актуальные вещи собирать, поэтому я только часто соглашаюсь.
А федерация дебатов, это как, это хобби-проект или это тоже какая-то часть стратегии продвижения?
Слушай, ты как, вот так вот, да, это и то, и другое, и то, и другое, то есть в первую очередь для нас это, ну, она не коммерческая организация, да, и настроена на то, чтобы учить всех людей бесплатно, там выступать, спорить и так далее. Но там просто ситуация в том, что там ядро аудитории — это студенты и школьники в основном, да, ну и там где-то молодые ребята, специалисты. И, конечно, мы там решили, что мы на них никогда не будем зарабатывать. Ну, в том смысле, что там мы можем брать деньги за вход куда-то, и мы берем деньги за турниры, ну, которые идут на оргзнос, на обеды, там, на раздатку и прочие вещи. То есть там как бы...
Ну, это самоокупаемость.
Да-да-да. Ну, иногда там мы вкладываем, да, то есть она такая... не приносящая, но она, во-первых, очень такая по ценностям нам близка, потому что мы из дебатов и появились, в общем-то, да, все партнеры. И весь опыт, который у нас есть, это не книжный опыт, а вот такой прикладной аргументации, где мы много спорили, выигрывали турниры, и вот потом пришли, значит, однажды в бизнес-среду.
Уличный опыт.
Да. Такие, вот. А с другой стороны, конечно, это и продвижение, потому что, ну, во-первых, название даже «Федерация дебатов». Ничего себе, «Федерация дебатов» у вас, вот это да. И это даже на уровне вот создания, когда мы ее создавали. Вначале это была «Лига дебатов», потом подумали, ну, как бы, «Лига, ладно, давайте там «Федерация». И она уже влияет. А на самом деле там, знаешь, как влияет? Турниры в меньшей степени, которые проходят регулярные мастерские, скорее публичные разные дебаты, которые мы проводим, они бесплатны всегда для участников. И мы часто приглашаем в жюри разных экспертов, которые, ну, вот, судят эти дебаты, дают обратную связь и так далее. И вот это как раз часто инструмент маркетинга, потому что мы можем приглашать каких-то гостей, которые часто не пойдут на бизнесовые мероприятия, потому что бизнес, продавать, понятно, нас хотят использовать, что-то еще, да, они как бы против таких вещей. Здесь не коммерческая история, они выступают там перед студентами, дают им обратную связь, это турнирная составляющая, поэтому здесь
и
меньше...
для них это тоже тепло, да, и хорошо.
Да-да-да, для них меньше барьера, значит, туда на вход, и экспертность свою, опять же, показать. Вот, и это тоже такое дополнительное привлечение внимания. Поэтому там мы и всяких ребят из госсектора приглашаем туда, из разных компаний, вот, и они такие... То есть им это, знаешь, не опасно, потому что они в роли жюри выступают и их как бы не критикуют, ну, в смысле, они эксперты, там, да, дают обратную связь. Ну, и мы через это тоже можем какие-то интересы продвигать.
Показать себя, нетворк или да, какие-то... На самом деле, помочь ребятам, которые выступают, в том числе, какие-то проекты они могут...
У нас даже клиенты оттуда есть, например, там, да, кто-то приходит посмотреть, такие смотрят на дебаты, говорят, слушайте, а можете меня так научить? Например, такие, ну, давай. Да, и вот такие, начинаем учить, и тоже долгосрочные партнерства такого рода возникают.
Класс. Давай, я знаю, что ты не отвечаешь за вот прям хардкор-маркетинг, да, в компании, но просто поименно назовем, что вы еще делаете? Таргет, ты сказал, email?
Да. Email начинаем, мы его не делали, мы там как-то криво, ну, то есть, как, знаешь, разово, знаешь, такая она как бы, не было стратегии никакой, и где-то от раза к разу мы использовали, и скорее это было часто неправильно, потому что вместо, знаешь, таких хороших контентных рассылок с элементами рекламы, они были в основном рекламные с элементами контента, вот, поэтому я думаю,
это
что
это не то, что следует делать в
email. Да-да-да, это неправильно, поэтому мы, конечно, от этого отказались, и я думаю, что у нас база тоже немножечко подкисла из-за этого. Мы сейчас заново ее обновляем, собираем там на мероприятиях, подогреваем то, которое есть, чтобы там, да, почистить и понять. И дальше мы планируем, да.
Что еще делаете?
Сейчас стали писать статьи. Например, на VC, на, я не знаю, куда там пишут еще, это занимается у нас Head of PR. Вот такие экспертные кейсы начинаем писать, потому что опыта много большого, да, стали его сейчас формализовывать. Вчера буквально я закончил там кейс писать с компанией Dodo. Очень прикольные ребята, мы с ними 2 года дружим, да-да-да. И они, у них тоже, например, есть, знаешь, съезд партнеров всех франчайзи, которые там в сети есть. Они тоже решают разные задачи. Спикеры, которые выступают, рассказывают о себе, о своем успешном кейсе для того, чтобы люди заинтересовались и, возможно, что-то внедряли у себя, да, какой-то опыт, потому что выступают успешные достаточно. Да. Чтобы в них инвестировали побольше другие инвесторы. Dodo через это показывает прозрачность, например, компании, да, потому что одна из самых прозрачных компаний вообще там в бизнесе в России. Это вот тоже разные задачи есть. И вот я писал кейс, пиарщики спрашивали, говорят, надо вот это тебе ответить, там, такие-то вопросы. А у меня это все есть, потому что в процессе работы у меня как бы, ну, все это, знаешь, уже формализовано. Структура выступления, там, значит, раскадровка, что-то еще. То есть я как бы копировал, вставлял, говорит, слушай, у тебя идеальный кейс для пиарщика, потому что ты, ну, как-то быстро все сделал и все по делу. А у меня как бы это в работе уже использовано, да, поэтому это несложно.
Да, я вот хочу поддержать выступления, они офигенно прокачивают все остальное, да, ребят. Вот кто слушает и думает, выступать, не выступать. Выступать нужно еще и потому, что на самом деле это способ организовать мысли. У тебя есть дедлайн, ты должен дедлайн выдать лучшим, в лучшем виде контент, который у тебя есть, организовать его наиболее интересно и убедительно. И потом ты еще получаешь обратную связь. Ну, ты, естественно, паришься по ходу, хочешь не обосраться и все такое. Все получается замечательно. И потом у тебя из этого выходят и статьи, и какая-то инфографика, и все остальное. Вообще всему хорошему, что я написал, что мы вместе нарисовали и тому подобное. Многие видели эти вещи. Я обязан именно выступлением. Многие знают, например, плакаты Нимакса. Первый плакат появился за 2 дня перед Digitale, как раз чтобы что-то раздать. Ну, естественно, Это было, как сказать, в ответ на выступление. Контент, который был в выступлении, был разложен в виде инфографики. Например, очень помогает такая стрессовая штука, такой кратный ускоритель опыта, помогает упорядочить мысли и выдать классный контент и для других каналов.
Да. Ну да, и самое главное, ты можешь использовать, можешь не использовать, во-первых, этот контент, да, и на следующем выступлении затестил еще раз, что-то подправил, и вот у тебя там 2-3 выступления, у тебя уже идеальная и сама презентация, и контент, который можешь использовать. В целом это такой, да, канал эффективный. Да.
А еще, на самом деле, сами презентации, но особенно было хорошо, пока слайдшару не забанили. Mm-hmm. У нас это был в какой-то момент в агентстве вообще основной канал продвижения. У меня были призы по 20 тысяч просмотров. То есть это для жесткого B2B-контента, типа, что нужно знать при заказе SEO, условно. Угу. Это вообще невиданные цифры. Это как...
Ну, я помню даже, ты рассказывал, когда ты в презентации эти ссылки отправлял, например, на слайд-шер, где презентации скачивались, и ты смотрел, как они открываются со временем, да, и у тебя были даже там через год, через по-моему, люди там доходили и скачивали ее, да, то есть как бы...
Прям вот, и четко ссылались тянется. Именно на эту презентацию, как на главную точку контакта. Хорошо, давай маленький шкурный вопрос, а потом пара личных моментов, давай. И будем закругляться. Шкурный вопрос у меня такой. Что ты думаешь про онлайн в подготовке спикеров? Вот я сделал, сейчас объясню, откуда взялся вопрос. Я записал онлайн-курс и прогнал несколько потоков и довольно большую серию подготовок один на один, и у меня есть твои наблюдения. Угу. Я бы хотел узнать, что ты думаешь, и потом я могу поделиться, вот, что сам вижу.
Слушай, я вообще сторонник любых инструментов, которые работают, да, если они кому-то облегчают жизнь, это круто, да. Вопрос в том, что для этого нужна большая дисциплина внутренняя, да, у того человека, который обучается таким образом. И просто обидно, когда ты делаешь продукт, да, а люди не пользуются, не доходят, значит, там просмотры падают и прочее. Ну, как бы такая странная штуковина. Если у тебя подразумевается обратная связь там, да, то это хороший продукт, потому что ты, во-первых, сэкономил свое время на контенте, один раз записал, а потом его тиражируешь, например, да, это довольно просто, и строится на обратной связи. Просто мне, например, знаешь, лично очень сложно, ну вот без взаимодействия, потому что мы как бы занимаемся этим, да, я до сих пор там занимаюсь не столько бизнесом, сколько как бы подготовкой самостоятельно, да, потому что, ну, мне нравится общаться с людьми, там, да, вот там настраивать и помогать в этом смысле. И как бы онлайн немножечко эту штуку отбирает. Если нет, если, например, есть вот эта обратная связь, элементы, да, это видишь озарение в глазах человека, он такой, что, а так можно было там, да? Такой, вот, неплохо. В целом, ну, я за это, и там мы думаем тоже над онлайн-курсом, там, например, знаешь, над своим, вот, но пока так подходим. Но мы сейчас, например, стали использовать для корпоративных клиентов бота. Мы сделали, ну, как это называется, blended курс, да, совмещенный, где есть офлайн-часть, там, очный тренинг, например, на протяжении 2 недель дальше они получают задания в Телеграме, микрозадания, быстро выполняют их, довольно высокий процент прохождения этих вещей, дальше закрепляем опять на офлайн-тренинг. Да, такое сочетание, ну, мне кажется, там классное. Вот мы там с ним экспериментируем, будем продвигать, наверное, там активно и дальше. Вот в целом, как бы, если работать, люди готовы смотреть, здорово. Я сам люблю проходить онлайн-курсы, я там некоторые как раз прохожу. Мне хватает, знаешь, вот этого мотивации на скорости X2 прослушать что-то, быстро выполнить задание. В целом, мне ок. Да, но на очные занятия не все доходят. Знаешь, там вот у нас группа там 12 человек, доходит 11. Я думаю, неплохо, что 11 доходит, да, иногда бывает там еще меньше, ну, потому что там работа, дела, очень просто отказаться и не пройти, потому что у тебя вокруг куча дел, да, дедлайны и прочее. Ну ладно, то есть на занятия-то сложно прийти, да, а то, ну, я попозже посмотрю, и попозже, и попозже, и потом как бы смотришь, что и не прошел.
Вот, ты очень правильную вещь вскрыл. У меня, знаешь, какая была идея, когда я запускал курс, что, ну, естественно, не я ее придумал, да, это правильная современная педагогическая мысль. По поводу того, что нужно тратить время преподавателя как раз на обратную связь. А лекции нужно сделать один раз хорошо, выдавать, человек сам их осваивает, и дорогое, живое время, немасштабируемое, нужно тратить именно на обратную связь. Так я и сделал. Упоролся, записал курс, и дальше занимаюсь обратной связью. Но что я наблюдаю? Если у человека есть реальный дедлайн, реальная, ну, может быть, не тема пока, я тему помогаю сформулировать, да, как и вы, собственно. Если есть дедлайн, желание выступить, пройдет курс. Если он пришел просто поучиться выступать, ничего не получится, потому что действительно не хватает мотивации, очень трудно себя заставить перейти от структуры, например, к слайдам, и когда ты понимаешь, что сейчас же говорить придется, вот на этом месте. И это действительно немножко демотивирует меня еще как автора продукта. Я вот сейчас как раз думаю тоже над какими-то blended вещами, Но я чуть-чуть отвлекся на свои core-компетенции, немножечко больше маркетинга в моей жизни, поэтому я не знаю, куда дальше двинется мой курс. Но вот один на один наработать ничего. Тоже можно подготовиться, особенно если вы войти в маркетинг.
Слушай, а вот здесь, кстати, я не знаю, как у нас так получилось, потому что мы, опять же, с продвижением, с маркетингом работаем довольно странно. Да, у нас есть какая-то коммуникация в интернете и в социальных сетях. Благодаря тому, что мы вначале с тобой обсуждали ораторское искусство, мастерство, вот это все как бы bullshit, да, а есть инструмент. Поэтому у нас, например, на курс, по крайней мере, приходят люди, которые приходят за инструментом. И с точки зрения аудитории мы даже смотрели пересечения по конкурентам в городе. Их нет почти.
Знаешь, да, у нас очень разная аудитория. В основном там какие-то действительно эти ораторы.
Личностное развитие им надо, знаешь, рост. Там какие-то такие вещи, там все это. Это что? Ну, нет. Это вот как бы я вам сам назову и адреса, и тренеров, которым идите, пожалуйста, да, к нам. Ну, приходите за инструментами. И приходят в основном, знаешь, либо там собственники бизнеса, либо такие сотрудники там малого бизнеса и так далее. Но в целом люди, которые такие, да, понимают, зачем им это. Знаешь, не просто такое личностное развитие там и прочие вещи.
Окей. Скажи, пожалуйста, теперь про то, какие, скажем, книжки, курсы, ресурсы, что тебе понравилось. Может быть, по теме, а может быть, по теме маркетинга. Что я видел в последнее время классного?
Ох, по маркетингу я давно ничего не читал. Потому что...
Двойка, садись. Давай по выступлению.
Ладно. Давай по маркетингу. Наверное, зачем я слежу? Это за Блохниным. Угу. И формула прибыли его, наверное, да. И, по-моему, маршрут построен. Окей. Формула прибыли только сейчас вышла, маршрут построен, вот он там вышел давно. Ну, интересно посмотреть, да, не все это можно применить так вот сходу, но, по крайней мере, вещи, над которыми задумываться стоит, это ок, да.
А вообще все штуки про маркетинг, в том числе и маркетинговая рубка, которую вы сейчас слушаете, это не рецепты прям один к одному, это мысли для того, чтобы попробовать у себя и покрутить, это правда.
Вот, с точки зрения таких, знаешь, полезных, которые вот можно порекомендовать, чтобы тоже о чем-то задуматься с точки зрения выступления, это, как ни странно, книги не про выступление, потому что, знаешь, книга, переписанная другим автором, потом другим и другим, и в итоге там все одно и то же, там как не волноваться, просто, ну, это отдельная категория. Мне нравятся две, на самом деле, которые я бы мог порекомендовать. Первое, больше, наверное, про мышление и про структуру, знаешь, там порядок в голове, порядок ясно мыслит, ясно излагает, короче, да, Вот про это. Барбара Минта, «Принципы пирамиды Минта». Она такая, она про структуру, про то, как формулировать свои мысли. Там очень понятная такая простая пирамидальная структура выступления, письма, коммуникации, переговоров. Ну, короче, там они все мысли в McKinsey выстраивают примерно по такой структуре. Как бы она такой базовый инструмент вообще про подготовки спикеров. И я, знаешь, думаю, мы много лет ее уже используем, там лет 8, наверное. И я думаю, неужели нет ничего интереснее? Ну, мы как бы привязались к этой пирамиде. Ну, есть же, наверное, что-то. Я вот смотрю на клиента, знаешь, мы обсуждаем. Одно выступление к ней сводится, другое, третье. И как бы 90%, наверное, выступлений, и не нужно ничего другого. То есть как бы этого достаточно для того, чтобы сделать такую хорошую, понятную структуру повествования. У нее книга большая, читается довольно сложно, потому что там как бы много нюансов. Но вот так вот подумать над чем-то, да, поэтому я бы не рекомендовал книги про выступление, а вот именно ее про вот структурирование мыслей, это прям топ.
Потому что хорошее выступление, на самом деле, структурированная мысль.
Да. Для бизнес-коммуникации очень хорошо. Для B2B, да, для B2C, наверное, когда мы говорим больше про эмоции, про переживания. Это что касается там сторителлинга, рассказывания истории, вот таких эмоций. Но это, опять же, не про выступление, а про кино я бы порекомендовал. Роберт Макки, по-моему, «История на миллион долларов» у него есть. Он там разбирает сюжеты, киносюжеты, в общем, как они строятся. Да, и там тоже есть у тебя драма, эмоциональная дуга и прочие вещи. Герой, как он раскрывается, такие вещи. Если перекладывать там, да, на вашу жизнь, на ваше выступление.
Кризис, катарсис, все остальное, говорю. Ну, сюжетные элементы.
Да. Вот, и, знаешь, я, правда, прочитал, когда ее, я там полгода не мог смотреть кино. Ну, то есть я прихожу в зал, в кино.
И видишь эту структуру.
Я понимаю.
Сейчас герой, это... противостояние.
Да, даже больше. Но сейчас произойдет какое-то событие, которое повлияет на героя. Оно происходит. Такой, так, у него есть два пути, как он может повлиять. Скорее всего, будет так, вот так. И такой, боже, ну просто невозможно. То есть у тебя все прям настолько по полочкам. Ну, это круто, интересно. Оно подзабылось сейчас. То есть я основную канву помню, нюансы нет, и вот могу смотреть кино благополучно. Вот поэтому, знаешь, с точки зрения структуры Барбара Минта, «Принципы пирамиды Минта», с точки зрения вот таких историй, это «История на миллион долларов», да, Роберт Макки.
Супер, спасибо большое. Вопрос, который я всем задаю, про выгорание. Вот для тебя это реальная вещь? Ты, скажем, по выходным работаешь, ведешь что-то?
Как, знаешь, в консалтинге говорят, по-моему, круто, что пришли выходные, можно спокойно поработать. Да, то есть у меня нет недели с выходными, да, потому что я там сейчас вернулся, там был в Самаре на каком-то форуме для нефтегаза, для профсоюзов нефтегазовой отрасли, до этого где-то еще, а форумы часто на выходных, а я там где-то модерирую, где-то готовлю, поэтому у меня, знаешь, выходные, завтра будет выходной, потому что завтра я договорился быть в Москве, клиента в Москве нет, он в командировке, поэтому я такой, о, а я ничего не планировал, завтра у меня будет выходной, например, да. Но у меня нет выгорания, потому что, ну, как бы, знаешь, бывает напряженно, когда там сложная задача, когда ты понимаешь, не знаешь, за что браться, да, и особенно часто, когда зависит не от тебя, а от каких-то еще партнеров, которые с тобой задействованы, например, знаешь, ну, цепочка...
Когда таких... ты не управляешь своим временем,
да,
это
да,
очень
да,
важно.
Да, да, когда вот там, момент. Да, в общем, правильно сказал. Но в целом выгорания нет, потому что ну, у нас очень разная деятельность, и знаешь, и вот, ну, она как бы, мы перескакиваем постоянно, знаешь, там делаешь для бизнеса, подустал. Есть федерация дебатов, где я могу провести мастерскую, провести публичные дебаты, поучить ребят, и я перестроился здесь. Есть, значит, там, знаешь, сложный корпоративный клиент, который говорит, нам важны такие ценности и прочее, там, а на самом деле ему это не важно. И ты на тренинге видишь, что людям это не важно вообще, да, и ты очень сильно перегружаешься в этот момент. Эмоционально тяжело. Потом пришел на курс, куда люди пришли добровольно, заплатили за это деньги, ты их учишь, видишь вот этот отклик в глазах и очень быстро переключаешься. Плюс я каждый месяц примерно езжу в Сириус, в Сочи, это центр, где талантливые школьники учатся, и я для них провожу разные занятия. По презентациям, по выступлениям, по дебатам. Сейчас вот поеду на неделю, в пятницу они готовят такой внутренний TED, тоже там вот выступление, значит, в таком формате. Говорят, Серега, можешь помочь с подготовкой? Такой, давайте, я приеду, подготовлю. Вот я на неделю фактически туда поеду. Такой мини-отпуск. То есть я, конечно, буду удаленно работать там по клиентским задачам, что-то делать, но вот буду находиться в Сочи и заниматься с детьми. Это просто супер благодарная аудитория, потому что они, а, талантливые, прошли отбор, пришли к тебе на мероприятие, такой, знаешь, тройной фильтр, и ты смотришь на эти детей, думаешь, боже мой, типа, как же круто. Поэтому у меня такая, очень многое меняется, поэтому выгорания такого нет. Потому что я в любой момент могу супер. Перестроиться вот эти...
Очень разнообразная деятельность, да. И все-таки можно делать паузы и тому подобное. Класс. И последний мой любимый вопрос. Предположим, ты заработал столько денег, что, ну вот вообще все, все базовые потребности и не базовые тоже закрыты. Чем займешься?
Слушай, я давно...
Будешь учить такой, корпоративных клиентов?
Я давно такой вопрос задавал, и я не работаю за деньги, в этом все дело, знаешь. У нас есть партнеры, которые там, одни должны денег, другие и прочие, и там, давай, мол, спросим, там, пора бы уже. Я такой, ну, можно спросить, можно не спрашивать, но заплатят, наверное, там не заплатят, как бы черт с ним. Ты когда видишь важность этого всего, да, ты понимаешь, что там людям нужно, что ты помогаешь немного с этой коммуникацией. Ну, это хочется продолжать, да, поэтому я бы делал реально то же самое, что делаю сейчас, и, например, ты говоришь, работал бы со сложными клиентами, значит, которые, не знаю, бесценности, корпоративные и прочее. Я думаю, да, потому что ты все равно, ну, никогда не знаешь заранее, да, ты же как на момент продажи, на момент договоренности, все такие по ценностям, знаешь, у нас там все отзывается, это очень важно и прочие вещи, по факту ты сталкиваешься с такими. Ну, просто чуть-чуть критичнее бы можно было отбирать, например, да, от чего-то отказываться больше, чем...
Чуть больше дебатов.
Чем сейчас. Наверное, да. Чуть больше дебатов я бы делал. Хотя и сейчас мы, знаешь, ушли в корпоративный сегмент тоже и проводим корпоративные дебаты разные. И один тренинг мы проводили в Сочи, как раз тоже восьмером вообще поехали туда большой командой и делали 2 дня турнир корпоративный по дебатам для одной из компаний. Там люди рубились, и для них это тренинг аргументации, критического мышления, структурирования мыслей, выступлений. Все вскрывается сразу, знаешь, там как бы кто балабол, а кто мыслит нормально и прочее. И это такое, знаешь, можно хоть... У нас есть один случай в компании, мы провели какой-то турнир, по-моему, и сотрудника уволили. Поэтому они такие, ну, мы давно к нему присматривались. Были, значит, нюансы, там, значит, подозрения какие-то, да, но мы смотрим, смотрим.
Так что будьте осторожны, когда участвуете в мероприятиях Бисмарк.
Да, значит, что у него нет командной линии, знаешь, что он не поддерживает партнеров по команде, он такой, как бы, токсичный очень. И в дебатах это особенно вскрылось. То есть мы видим, как он дает обратную связь, как он выступает, мы такие поняли, что не то. Есть обратные случаи, когда после дебатов они такие, о, а мы хотим ему повышение сделать, там, предлагаем повышение, он такой, а я увольняюсь, потому что я понял, что я классный, и я ухожу в другую команду.
Вот это да.
Очень разные кейсы здесь
есть. Так что, ребят, выступайте. Выступайте, это круто со всех сторон, и внутри компании, и внешняя коммуникация, и бизнесу помогает, и карьере. Давай самый последний вопрос. Где можно найти тебя лично?
А я думаю, что ссылка будет под этим подкастом на какой-нибудь мой профиль, а дальше Фейсбучек. Я в Facebook, в ВК, да.
Ну и на Бисмарт тоже ссылочку дадим, там есть вся инфа про курсы.
Да, да, ради бога, остальное. Пишите, спрашивайте. И самое главное, что, ну, то есть не только там курсы, можно, конечно, на них записываться, приходить, мы всегда рады тем, кто и деньги приносит, и готов учиться, но интересно еще и, знаешь, всегда какую-то обратную связь получить, например, по ситуациям, в которых люди оказываются, например, да, проблемные, чтобы их поразбирать, например, да, то есть если вот кто-то был на мероприятии, где спикер матом со сцены рассказывает, да, напишите нам об этом, ну, любых кейсах, которые ну, вот вам кажутся такие они.
Ну, что, то есть не просто матом, а он реально несет какую-то...
Дичь, короче, да-да-да. Это такое странное, да. Вот если вы сталкиваетесь с такими вещами, да, напишите, расскажите, потому что нам это интересно, над этим поразмышлять, подумать, как вообще выстраивать коммуникацию и для заказчика, и для там, спикера, да, и для модератора, и для аудитории, чтобы все эти вещи учитывать, потому что помимо того, что мы тренируем, важно еще и ну, экспертность свою прокачивать, короче, в этом, да, что-то такое интересное новое создавать, поэтому мы в этом смысле открыты. Так что просто пишите, мы будем всегда рады.
И еще раз, выступайте, это замечательно и круто. Все, Сереж, спасибо большое за время, за советы.
Спасибо за приглашение.
Да, и всем, кто слушал, это была маркетинговая рубка. Все, что мы обсуждали, книжки и тому подобное, будет на сайте kines.com, все ссылочки дадим. И до встречи в следующем выпуске. Пока. Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыку и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить, буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка — это хобби-проект. И ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем мне проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо. До встречи в следующем выпуске. Пока.